Во-первых, учить никого не собираюсь, избавь Бог. Потому что это, знаете, тот, кто учит, то значит, он ничего не знает. А не знает, наверное, самого главного. А что самое главное? Если в человеке нет хотя бы капельки, одной капельки осознания того, что он, ну, ничего не знает, то в таком случае опасно слушать такого человека. Наша задача состоит в чем? Не в том, чтобы мы вдумали друг друга учить, а вся задача любого христианина, независимо от того, кем он является, состоит в другом – в передаче того, что узнали мы от самого Христа, апостолов, святых отцов, почему и у нас одним из важнейших положений христианской веры является вера священному преданию Церкви. Преданию, переданию, передаванию. Вот что мы должны передавать. Правда же? Насколько это знаем, насколько кому известно, но именно это нужно передавать. И ни в коем случае не делиться своим опытом. Если своим начну делиться опытом, все, все в болото, все так, и там утонем. Потому что больно мы хороши. Если слепой поведет слепого, то беда. А слепой кто? Кто знает, думает, что он зрячий. Вот беда-то какая. Ну, хорошо. Конечно, отец Алексей поставил такую задачу, которую, я бы сказал, с трудом можно даже рассматривать, а не то, что разрешить. Действительно, сейчас время у нас такое, что мы поставлены в весьма неожиданные условия, правда, неожиданные для поколений, может быть, прошлого тысячелетия. Вы поняли? Прошлого тысячелетия. Ну ладно, ну столетия, не пугайтесь, прошлого столетия. А для тех, которые еще уже живут в этом столетии, в этом тысячелетии, для них это, может быть, совсем не новое. Но им неплохо немножко узнать, удать, что было и перед чем сейчас они оказались. Ибо без преемства очень трудно нам сориентироваться в данном моменте жизни. Нельзя же, забыв то, что было, не зная того, что было, и не учтя опыта того, что было, жить очень трудно. И вот какой же это опыт предшествующий? И куда мы вступили сейчас? Предшествующий опыт прежнего столетия, тысячелетия. Ну, совсем недавно, Господи, ну все 15 лет тому назад же. О чем я говорю-то? Вы не думайте тысячелетия. 15 лет тому назад было предыдущее тысячелетие. Так вот, какой предшествующий там опыт жизни, который многие из нас очень хорошо знают? Он очень, очень любопытный и двойственный. Настолько двойственный, что подчас человек теряется даже в его оценке. А двойственность состоит в том, с одной стороны, это была эпоха, над которым я так иронически говорю, хотя это на самом деле тогда это была совсем не ирония, а было серьезное заявление, когда господствовал единственное научное мировоззрение. Какое? Атеистическое. Это одна половина. Вторая, что несмотря на этом удивительном фоне или главной идеологии государственной, общественной жизни, мы видим нечто странное. А именно, что характер, по крайней мере, общественной морали, характер информации, которая подавалась во всех средствах, во всех СМИ, был, знаете, какой любопытный. Он прямо соответствовал кодексу, помните, строителей коммунизма. И интересный кодекс. Там почти все пункты, множество пунктов, были списаны с Евангелия. Это вообще парадокс. Что такой парадокс, которого редко можно встретить. Но, наконец, наступила долгожданная эпоха свободы. И обрушился на наши головы, а особенно на наши сердца, умы и сердца, и волю, и жизнь, обрушилась эта свобода грязным потоком таких вещей, что мы теперь взвыли. Да что же это такое? При коммунизме какие были, как их называют детские-то эти мультики-то, мультики, ой, советские мультики, ой, давайте. Сейчас свобода, и, кажется, религиозная свобода. И мультики есть западные, что вы, гадость-то какая. Подальше детей, видите, гадость. Вот парадоксальная ситуация, в которой... который является, если хотите, с одной стороны, предшествующей нашему этому дню. С другой стороны, она обращает на себя огромное внимание чем? Что вот это новое поколение не знает даже, к сожалению, мало знает о том, что бы это было. Был атеизм, борьба с религией и... С другой стороны, некая чистота моральная. Теперь свобода христианства. Пожалуйста, смотрите, сколько церквей, сколько монастырей, сколько епархий, сколько архиереев. Возьмите, сейчас вышел очередной патриарший календарь. Боже мой, там порядка 200 архиереев. Просто ура, не правда ли? И на этом фоне смотрим, а что творится? Не знаешь, куда посмотреть? В интернет? По телевидению, газеты, рекламы. Перед чем стоит, вот сейчас, перед чем стоит новый, я бы сказал, человек. Он стоит действительно перед тяжелейшей ситуацией. Ситуацией какой? Когда на него, на его голову обрушивается та информация, которая буквально может разрушать даже психику человека. Ведь вы знаете, психологи, они же сейчас пишут же об этом и говорят. Мало кто их читает, конечно. Но что они говорят? Что интернет вскрывает душу. Вскрывает. Представьте себе, вот сейчас на улице, если был бы мороз, и взять и стены раскрыть. Ой, какая красота, правда? Красота... вскрывает душу буквально. Человек сидит туда и даже не понимает, насколько он оказывается загипнотизированным этим самым. Он забывает обо всем. Одна из самых насущных сейчас уже проблем, по крайней мере, на Западе, но она надвигается на нас. У нас теперь нет же никакой границы идеологической с Западом. Ну что вы, мы также свободны. Одна из самых тяжелейших проблем – который сейчас надвигается и на нас, а там буквально охватывает все больше, так называемый аутизм. Аутизм – замкнутость на себе. Мне плевать на всех. Да и не только плевать, а цинизм даже развивается. Встречаются сейчас, я вам скажу, две несводимые друг к другу культуры, если выразиться таким языком светским. Культуры. На самом деле встреча идет не просто культур, встреча двух мировоззрений, совершенно несводимых друг с другом. Каких? Если мы обратимся к себе, я говорю, к своей стране, обратимся к России – обратимся к тому все-таки, на чем она строилась, стояла, чем жила и к чему призывала человека, то мы можем совершенно, так сказать, ну, честно сказать, что огромнейшее влияние на души человеческие, на воспитание, на все сознание наше оказывал, конечно же, православие. И в чем суть его? Если вот так попытаться сказать, в чем суть-то его? Достаточно обратиться к нашей художественной литературе. И что мы видим? Суть ее выражается в такой интересной, нет, интересной слишком мелко, такой важной идеи, если выразить одним словом, но это будет очень привычно и как-то будет, ну, не совсем, может быть, убедительно, но это слово есть. Суть всей нашей русской культуры, суть всей нашей, если хотите, в принципе, общественной жизни, несмотря на те разлады, безобразия, я не знаю, и преступления и прочее, суть ее все-таки что? В чем состоит? Любовь к человеку. Любовь к человеку. И каким бы он ни был, откуда бы он ни приехал, какой бы иностранец это ни был, пожалуйста, да, встречаем. Да, любовь к человеку. Эта идея действительно потрясающая. Потому что православие, вся суть православия, конечно же, в учении о Боге христианском. Каком? Бог есть любовь. Не просто справедливость. Весь Запад построен на этом принципе – справедливость. Справедливость без любви – это чушь. Ее не может и быть по существу никакой. Нет справедливости, нет истины, нет правды, нет добра там, где нет любви. Так вот, это основное положение нашей православной веры, нашей, если хотите, культуры, которая, еще раз повторяю, великолепно выражена у нас, наших замечательных классиков, по крайней мере, XIX век особенно это великолепно показал в нашей литературе и во всем нашем искусстве как таковом. Вот основное направление. Если хотите, мы говорим часто об идентичности, российской идентичности нашего общества, нашего народа. Что главное составляет? Именно вот это составляет самую суть. Она великолепно была выражена словами Алексея Степановича Хомякова, который очень точно сформулировал основную идею, если хотите, идею, которая бы требовала бы хорошей разработки. Да, но он прекрасно выразил эту мысль. Единство в свободе, потому что, конечно, все хотят, конечно, мы не должны быть каким-то рабами. Единство в свободе, но какой свободе? Единство в свободе по закону любви. Вы знаете, это же потрясающая идея, если только мы возьмем, подумаем. Особенно если мы теперь, а я и хочу перейти, к другой стороне, к тому, что Запад нам несет, и с другой той культурой, с которой мы встречаемся. Какая другая культура, которая сейчас обрушивается буквально на нас? Культура свободы. Какой? Неужели надо говорить об этом? Неужели непонятно, когда попираются все нормы, даже элементарные нормы нравственности, а остается только один принцип – справедливости. Я тебя не трогаю, ты меня не тронь. Но ни о какой любви даже не идет речи. Свобода и больше ничего. И во что она выливается? Две культуры сейчас. И эти две культуры налагают печать на весь процесс воспитания человека. Каким образом? В чем самая суть любви? Не причинить человеку зла. Ни в коем случае. Это как минимум, напротив, насколько возможно, сделать для него добро. Вот в чем, так сказать, основная направленность. В чем принцип свободы, который мы видим на Западе? Там вообще потерян принцип добра и зла. Там главное – да здравствует свобода. И до чего доходит? Вот пример Шарли, когда издевательство над Христом. А помните, когда это над Мухаммедом? и привело к чему, к каким трагедиям. И кто же виноват оказался? Террористы. Да? А кто спровоцировал? А кто провокаторами оказались? Какая сейчас идея, которая действительно буквально воспитывает часто, пытаются воспитать молодых людей, подрастающее поколение. Что такое творчество, например? Творчество? Вы что думаете? Это значит бунтарство. Значит, сделать нужно все не так, как делали. Все переделать, все сломать. Знаете, бунтарство – вот что такое творчество, а не какое-то положительное, позитивное явление, которое действительно приносит человеку что-то. Это, я просто вам говорю, это основная идея и дух, я бы сказал, даже не идея. Это дух вот, современной западной культуры. Вы же понимаете, почему я говорю об этом? По очень простой причине. Встречаются две эти культуры, и сейчас идет именно борьба за это. И больше всего где она идет? В принципе уже где идет? Только еще в России. На Западе уже нет этой борьбы. Там полная победа лжесвободы, о которой, как великолепно писал один из мыслителей 7-го столетия, святой Исаак Сирин, невежественная свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Это замечательные, изумительные слова. Да, когда я что хочу, то и творю. Не мешайте мне. Родители говорят, дети не нужно мешают. Дети говорят, родители не нужны. Что вы связываете нашу свободу? И на чем строится? На полном уничтожении именно этого принципа. Нет, этой идеи. Нет, этого духа любви. Любви к человеку. Именно любви, то есть благожелательства. И отцы к детям, и дети к родителям. Благожелательство. Без этого же невозможно ничего построить. Без этого, если хотите, он, как говорил еще Парацельс даже, лучшее лекарство. Какое? Любовь. Там, где ее нет, все теряет всю свою силу и все свое значение. Вот сейчас особенно важно, когда мы говорим о, так сказать, о тех, кто вот только что еще поднимается, растет, получает знания. Сейчас очень важно, на какой почве будет проходить становление их личности. Вот два потока. Причем западный поток, он все увеличивается сильнее. Почему? Потому что удивительным образом, но у нас все средства массовой информации оказались западными. Ну да, когда политика, да, то они скажут так, как положено, как сказал, допустим, Путин, да. А посмотрите, а в нравственном плане, а в духовном плане, что пропагандируется, идет же просто удивительное дело. Обрезаем, кажется, вершки и изо всей мочи поливаем корешки, чтобы росли сильнее. Как можно более взрастали эти сорняки без нравственности, разложения. Одна музыка только, посмотрите, что делает. Какая музыка? Смотрите, где не зайдешь? Всюду. Мяу-мяу-мяу. У нас и русского языка, что ли, не стало? Что такое? Одна иностранная музыка. Наши замечательные песни, наша музыка. Это же потрясающе. Просто какая. Уже редко ее встретишь. В общественных местах уже вообще почти ее не встретишь. Что такое? Что мы, изгои какие? Особенно надо это молодежи знать. Мы народ, а не рабы, которых хотят поработить. А поработить, ой, как легко. С помощью чего? Вот этой так называемой культуры, которая на самом деле лжекультура. Это музыка, это искусство, это литература. В какими тиражами издается это все, все, все это западное. Посмотрите, что с театром нашим делается. Люди придут на быть на хорошие прежние оперы, не узнаем. Выражают даже так, да там вместо оперы похабщина одна. Это что такое? Надо же всем знать, что основным принципом масонства, который является господствующей идеологией Запада, является одна фраза – «разнуздать, чтобы взнуздать». Верно. Разнуздать – свобода, которую Исаак Сирин называет «невежественная свобода». Чтобы взнуздать, он так и говорит, что она приводит к полному рабству. Рабству чего? Ведь что является самым ценным в человеке? Ну, конечно, это его нравственный облик. На чем он должен быть строиться? Две вот противостоящие линии – свобода и любовь. На свободе какой? Или любви какой? Я почему начал об этом говорить? Если все наше воспитание проходило на принципе воспитания любви к человеку, то Запад весь погружен, проходит на принципе свободы. Ну, вы же сейчас же это легко же посмотреть и видеть всюду. Вы посмотрите, просто и говорить же нечего. Это какая разнузданность во всем. И в частности, и в тех отношениях, которые устанавливаются, требуются, насильственно вводятся, чтобы воспитать молодежь в отношениях между родителями и детьми. Уже сколько мне приходилось слышать, вот буквально даже недавно у меня был из Германии, он с ужасом рассказывает об этой ювенальной юстиции. И дети, они еще бедные, не понимают, чего они теряют, когда они вступают в конфликт с родителями. Я помню, выступая в Германии, так одна женщина говорит, что мне делать? Мальчишке 13 лет, он стал уходить, вот, по ночам приходит чужой человек. Нет, вот только надо понять, что такое приходит чужой человек. Был сынишка, все, утром встречаем чужой человек, для которого мы уже не родители, а как же сказать... Это кто такие? Рабы, которые обязаны. Почему обязаны? Кормить, одевать, поить, образовать. Почему? И даже мысль не приходит в голову о том, что вы сами же очень скоро станете родителями. И воспитанные в таком, с чем вы столкнетесь, идет прямое противопоставление. Какую-то разжигается борьба между, буквально между поколениями. Мне кажется, что в наше время, как никогда сейчас нужно было бы заняться изучением основ нашей православной веры и понять, что оно дает человеку и что отнимает, когда человек теряет это православие. Это просто необходимейший принцип. Необходимый хотя бы потому, что мы родились тут, что наш народ уже 1000 лет. Но дело-то не только в этом, а в том, что христианство воспитывает действительно человека. Когда мы видим, это настоящий христианин, не какой-нибудь законник там, знаете ли, да, не фарисей, это все можно испортить. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. А когда действительно христианин, то что его характеризует прежде всего? Любвеобильное отношение к другому человеку. Я помню, в Германии однажды мы сидим, и вдруг с немцем переговоры у нас, так, и за столом, и вот один старый немец встает и рассказывает. Я был в плену, нас в России куда-то там, идем мы, куда ты гонишь, где-то такое, на какие-то работы. Проходим через деревню, смотрим, народ вышел. Мы сжались, сейчас полетят в нас камни. И вдруг, вместо камней нам протягивают хлеб, картошку. Мы пришли в ужас. Да как же это такое? Как это может быть? Вы знаете, это говорил человек очень пожилой, который прошел войну. Рассказывая это, он тут вот разрыдался буквально. И говорит, да, вот я тогда понял, что такое православие. Вот, оказывается, какая... Вот она, где красота именно, красота души человеческой. А не эти всякие вычурные глупости, обезьяньи. Надо же понять, что задача вот всех тех сил, которые уже победила Запад и движет на нас, это превратить людей в скотину. Вы животные, поняли? И вы должны жить только с животными инстинктами и больше ничего. Поняли вы или нет это? Ну, не поняли, ничего. Сейчас мы вам тяжелый рог дадим, и будете прыгать, как обезьяны. Если вы еще не поняли. Картинок вам всяким нарисуем. И вы забудете о человеческой любви. О человеческой любви. Старые книги, романы. Какая возвышенная любовь. Да люди шли за любовь на смерть. Готовы все было отдать, а тут превратили во что? В физиологию одну. То, что мы видим у собак, кошек и кого угодно. Теперь поняли вы кто? И не вздумайте подниматься, скотики. Вот что идет. Сейчас, как никогда, вы знаете, борьба идет между Христом и Велиаром, то есть сатаной. Как никогда. Действительно, демонические силы буквально внедряют это свой дух во все то общество, где только они получают власть. И говорю поэтому, сейчас, когда стерта граница буквально между Россией и Западом, стерта она, весь этот грязный поток идет. И поразительное явление. Наши СМИ оказались заражены. Заражены этим? И в какой огромной силе? Просто поразительно! Что это такое? Но это факт. Невозможно образовать человека, маленького человечка, растущего человека, вырастающего человека. Невозможно образовать с помощью исключительно только тех дисциплин и наук, которые мы проходим в школе. Здесь мы делаем компьютера, а не человека. Не человека. Человека делает не это. И вот здесь поэтому со всей ответственностью и серьезностью приходится говорить, что человек должен получить дома, в школе уж я не знаю, теперь, наверное, невозможно. Дома. Правильное мировоззрение. Всего их только два по существу мировоззрения-то. Одно религиозное, у нас это христианское, православное. И другое, даже не хочу сказать, что атеистическое. Это уже даже для многих, уже это слишком, да. Пустое, а ничего. Как ничего? А вот как живут кошечки, собачки. Они же ни о чем не думают. Ни о чем. Ой, какая красота! Да? Два мировоззрения, перед которыми сейчас должен ясно поставить подрастающего человека и показать ему христианство к чему зовет. Посмотрите, какие заповеди оно указывает. Какие заповеди? О милосердии, о любви, великодушии, честности, о совести. Это что, не красота разве? И напротив, нарушение, отступление от этих норм, что воспитывает? Эгоизм. Эгоизм. Для эгоиста уже никто не дорог. Ни мать, ни отец, ни родина, ни страна, ни народ. Только я. И больше ничего. Представляете? Это что такое? Уже такой человек, человеку очень трудно уже такому человеку быть и настоящим, я вам скажу, ученым, и настоящим писателем, и настоящим политиком, и настоящим воином. Почему? Весь обращен мне, все вокруг только меня и вращается. Я просто хочу показать, как важно сейчас, как важно было бы сейчас, прежде всего, родителям, потому что без родителей ничего не сделаешь, понять, наконец, что же такое православие и что оно действительно дает человеку. Кем оно делает человека, который примет это православие не тем, что будет ходить в храм и ставить свечку. Это все хорошо, но хорошо только тогда, когда человек действительно придет к убеждению, что Христос – это истинный Бог, истинный Спаситель, что православные нормы жизни – это человеческие нормы жизни, что православие – это действительно, если хотите, это мировоззрение красоты. Вы знаете, все, что некрасиво, плохо. Говорят, конструкторы иногда подходят к модели самолет, смотрят модель самолета. Нет. Я не вижу тут нарушения красоты. Нет, это не полетит самолет. Начинает разбираться, точно. Ну что вы, недаром сам Бог называется первичная красота. И человек призван к этой красоте, и православие зовет к этой красоте, и своими моральными предписаниями, и своим всем вероучением как таковым. Мне кажется, особенно важно сейчас объяснять и показать. Все то, что называют православие грехом, не надо это рассматривать, что грех – это вот как бы я сказал, вот я нарушаю закон Божий, и теперь Бог меня накажет. Не надо. Не то называется грехом. Грехом называется вот наступить, взять и ногой своей голой, наступить на острый гвоздь. Заповеди Божии – это есть только предупреждение человека, не делай вот то и то, чтобы не повредить себе. Вы слышите? Заповеди Божии – это не юридический закон, за который тебя государство или Господь Бог накажет. Разве Бог тебя, Бог предупреждает, не ходи по гвоздям. Знаешь, что с тобой будет? Острые гвозди торчат. Ты что, не ходи, умоляю тебя. Вот что такое заповедь Божия. Грехом будет что? Нет. А мне интересно, как это пощекочет мою пятку. Да? Вот это очень важное положение, которое надо знать. Это надо знать всем. И особенно это нужно знать вот подрастающим людям. Вот что такой грех называется. А не просто «Боженька запретил» – ха-ха-ха-ха, запретил. А это же интересно. Ну, верно, интересно, по гвоздям ходить неплохо. Да, наверное, да. Вот что это такое. Поэтому совершенно ясно становится и другой принцип. Оказывается, человек, совершающий грех, он что делает? Не Бога он прогневляет. Бога невозможно прогневать, он абсолютная любовь. А себя ты уродуешь, человек. Чем? Ложью, завистью, тщеславием, гордыней, алчностью. Ты посмотри, кто ты. Уродство какое! Вот что такое грех, вот что такое заповедь. Как важно это понять. Потому что только понимание этих вещей тогда действительно может и мне показать и самого себя, что ты осуждаешь другого. А сам я бы такого никогда не сделал. Да тебя поставь в эти условия, ты в 10 раз хуже сделаешь. Я бы такого не сделал. Да чего же ты хорош? Вот, оказывается, какие важные вещи, которые просто, ну, необходимо их просто знать. Грехом мы сами себя наказываем, а не Бог теперь меня накажет и по макушке мне даст. А то вы знаете, а как за что меня Бог наказал? Я пью-пью, у меня цирроз печени. Ну и Бог, надо же, наказал меня. Это ужасно. Воровал-воровал, вдруг в тюрьму попал. Да с какой стати другие больше воруют? А меня посадили. Я-то насколько лучше? Я 1 000 000 украл, а он 2. И он на свободе. А я за решетку. Действительно, логика человеческая, конечно, поразительная. Так вот, вот эти вот основополагающие вещи надо понять. Что такое грех? Что такое добро? Нет добра там, где нет искренней любви. То есть его благожелательство. Нет добра. Можно делать, кажется, и добро по внешности. Оно может быть совсем не добром. Я могу это делать из тщеславия какого-нибудь, чтобы все видели. Да чего же я хорош? И делаю то, и другое, и третье. И это добро? Ничего подобного. Ничего подобного. Из-за какой-то корысти могу делать. Это не добро. Почему? Опять там нет самого основного – любви к истине, если хотите. Вот. Любви к человеку и любви действительно к самому добру, самому по себе. Вот очень мне кажется, что очень важно в настоящее время все-таки при воспитании человека объяснять вот такие самые основные, что ли, положения православной веры. Я говорю не о догматических вещах. В школах пусть духовных проходит там и учат. Я говорю о том, как жить, чем ценно-то православие, что оно указывает те нормы жизни, которые мы видим, каких воспитывали эти нормы людей, которые следовали этим нормам. Поэтому возникает этот вопрос, почему православие? Почему православие? По очень простой причине. Просто тот, кто только не сравнивал с другими религиями, может быть, и для них возникает этот вопрос. На самом деле, вот я показал хоть немножко, к чему все призывает православие. Ну действительно, скажите, что больше на свете, что большего есть на свете, чем любовь друг к другу? Ну что большего? Да ничего нет большего. Если бы действительно люди все относились с любовью друг к другу, то все было бы рай на земле. И только потому его нет, что нет этого. Все только говорят о справедливости. Да, справедливость – это вот низший уровень морали, самый низкий. Нужна? Ну, конечно, нужна. Но это низший уровень. Православие – это вот тем и хорошо, что, во-первых, оно указывает, человек, вся эта твоя жизнь является только преддверием к полноценной жизни. Сейчас мы как ночью. Не знаем, что будет через минуту, через день. Со всеми, с каждым отдельным человеком. Ничего не знаем же. Ну ничего. Предполагаем, гадаем, надеемся, строим планы и ничего не знаем. Неужели это трудно понять? По-моему, очень легко. Но православие-то что говорит? Что Бог есть любовь. И если ты будешь поступать по совести и по разумению, которое ты еще имеешь, так, то действительно жизнь твоя устроится твоя жизнь наилучшим образом. С какой точки зрения? С точки зрения, конечно же, перехода в вечность жизнь. Вечная – это же жизнь. Опять вот надо объяснять. Личность неуничтожима. Неуничтожима. Весь багаж вот этой нашей жизни идет с личностью сюда. Тело сбрасывает, знаете как? Как скорлупа. Личность идет с этим всем багажом. Как важно, с каким багажом пойдет человек туда. Эти вот положения веры, ну, сами мы понимаем, они же очень важны, когда они становятся достоянием человеческого, так сказать, ума и души. Вот, потому что они тогда совершенно иначе дают человеку возможность смотреть на жизнь, на свои поступки, на свое поведение. Жизнь тогда устраивается упорядоченным, надлежащим образом. Ну, хорошо, я очень боюсь много говорить. Вот я посмотрел на часы, я уже на 7 минут лишнего говорю. Это очень нехорошо. Но вы выдержали как-то. Да, вы выдержали, я смотрю, да. И не забросали меня ни гнилыми помидорами, ни чем-нибудь другим. Но я, правда, когда вошел, я посмотрел под стол, можно ли спрятаться. Там, оказывается, место есть. Да. Так что, пожалуйста, теперь давайте поговорим о вопросах. Это же самое, по-моему, главное.
Как заинтересовать человека верить в Бога?
Да, да. Да. Ну, это здесь действительно вопрос интересный. Но скажу вам так. Мы чем отличаемся от всех сектантов, которые ходят по домам, по квартирам, суют всюду свою литературу и так далее, пытаются всячески вот прям влезть, что называется, в нас. Мы этим считаем, что это неверный подход. Христос сказал: «Не мечите бисера перед свиньями». Он сказал не в оскорбительном смысле, не подумайте, что он кого-то называл свиньями. Нет, нет. Он просто показал образ, что надо смотреть, какую пищу способен принять человек. Да, жемчуг для кого-то – о, это драгоценность. Но для свиньи – какая чушь. Так и здесь тоже надо посмотреть сначала на человека. Можно ли говорить ему о Боге? Одна из ошибок, которые мы часто делаем, что, не узнав человека, мы начинаем с ним говорить о религии и провоцируем, что такую ненависть, такую злобу, такие оскорбления. И кто виноват? Мы. Не узнав броду, нельзя идти в воду. Так и здесь тоже нужно быть внимательным. И когда Христос сказал, что шедший научите все народы, Он в то же время предупредил – берегитесь, да, и будьте мудры, как змеи, и смиренны, как голуби. Видите? Призывает мудрость. Святые отцы сказали – нет добродетели добра без рассуждения. Безрассудная проповедь – это такое же зло, как и само зло.
Алексей Ильич, мы с братом с удовольствием прослушали все диски с вашими лекциями. Очень понравилось, очень интересно. Спасибо. Но после этого мой брат сделал вывод, что можно сколько угодно грешить, все равно Бог никого не накажет. И все равно в ад очень мало кто попадет. А потом все равно спасутся.
После этого... Очень хорошо.
Так, секундочку. После этого он ушел из церкви и решил спасаться более простым способом – через атеизм. Теперь к тому же выводу пришел мой друг Александр из Железнодорожного. В чем ошибка? И как вы относитесь к таким выводам из ваших лекций?
Он правильно, кажется, делает посылку. Бог не накажет меня, когда я по гвоздям хожу. Ну, а тебе-то хочется ходить по ним? Что за логика? Что за логика? Меня никто не накажет, если я возьму топор и отрублю себе руку. Меня никто не накажет. Значит, можно рубить руку. Надо посмотреть не то, что накажет, не накажет, а что мне принесет такой или иной поступок. Это я говорю на первую часть. Что Бог не накажет, значит, можно – ура! Вот, еще раз повторяю, что такое грех-то. Поэтому смешно даже говорить о том, Бог не накажет. Да не Бог наказывает, мы сами себя наказываем. Когда я завидую весь зеленею, так кто, что меня Бог наказал, кто страдает? Я сам страдаю. Вот, в отношении же того, что если в конце концов все спасутся, ну это знаете, посмотрите, что происходит с человеком, которому вдруг суд выносит вердикт. 20 лет одиночки. Да, ну потом после 20 лет выйдете. Да. Выйдете. Из-за пустяка на год сажают, сколько страдают люди. Поэтому какое-то интересное дело, что, оказывается, если даже ты не вечно будешь сидеть в костре, и то спасешься, ура! Да попробуйте хотя бы один палец только на огонь подержать минуту. И тогда узнаем, что это такое. Такое легкомысленное отношение. Если мучения даже не вечны, то ура! Ну, для этого только безумный человек может сказать. Мучение же! Посмотри, голова заболела, мы дай таблетку ищем. Ну, чего вы ищете таблетку? Это же не вечно, пройдет же. Чего беспокоитесь-то? Поэтому это странное просто, что это, когда мы говорим, если не мы говорим, посмотрите, потом посмотрите, что пишут святые, за целый ряд святых отцов. Вот сегодня память Амбросия Медиоланского, архиепископа Медиоланского, то есть теперь, на теперешний город это Миланский, тогда Миланский, да. Так он даже пишет о том, что огонь ожидает там человека для того, чтобы он, пройдя через огненные мучения, в конце концов наследовал вечную жизнь. Огненные мучения. Я еще раз повторяю, это вообще просто поразительно, когда человек думает, что если это не навечно, то значит можно посидеть в костре. Что за глупость такая? Вот это первое. Второе хочу сказать. Хочу утешить всех, кто беспокоится. Я совсем не утверждаю, что вечных мук не будет. Слышите? А что утверждаю? Я утверждаю вещь, которую нужно было бы всегда говорить об этом. В наших учебниках во всех, в богословской литературе, приводятся цитаты только тех святых отцов и апостолов, которые говорят о вечных муках. А оказывается, тут же рядом такое же количество и апостолы, и святые пишут о том, что мучения-то будут совсем не вечны. Почему об одном говорится, а о другом нет? Это наука или что? Что случилось? Поэтому я сделал не больше, не меньше, как только привел цитаты святых отцов. Причем каких, к вашему сведению, чтобы вы знали? Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Иоанн Златоуст. Вы знаете, какие отцы? Какие отцы пишут? Десятка-полтора, а уж не говорю, там Максим Исповедник, Иоанн Лесичек преподобный. Они пишут. Если мы хотим быть действительно честными, мы должны указать и на это, и на это. Правда же? Правда. Иначе наука невозможна. Весь вопрос не в этом. А вопрос в том, как теперь понять это. Что, оказывается, даже один и тот же святой отец в одном месте пишет о вечных мучениях, в другом прямо пишет, что мучения будут не вечны. Как понять? Вот в чем вопрос. И вот вы знаете, я этот вопрос поставил. Сам не делаю выводы и вовсе не сказал, мучения, вечных мучений не будет. Ничего, никогда. Я просто поставил, как ну, подобает человеку-исследователю. Вот видите, факты одни и другие. И вопрос. Каково учение церкви? Поняли? Ответить? Скажу так. Это просто поразительная премудрость, что совершенно определенно говорится и о том, и о другом. Какая же премудрость? А вот какая. Стоит только сказать, если бы действительно было так, что веченье, что спасется только горсточка праведников, причем только православных, кстати, вы же знаете, только православных, а миллиарды и миллиарды всех других, в том числе и невинных детей некрещенных, эти миллиарды все погибнут. Вы слышите? Это одно. Во-вторых, если какой человек не потерял своего рассудка совсем, с ума не сошел, то он, конечно, понимает, что он грешный. А все грешники пойдут в муки вечные. Следовательно, какое же отчаяние! Боже, ужас какой! Если бы это было сказано, что мучения будут вечны. Если сказать нет, точно, мучения будут не вечны, временны. Найдутся такие глупенькие, о которых сейчас я говорил. Ну, посидим ничего в костре. И не все ли равно, не правда ли? И не все ли равно, как верить тогда? Да и можно вообще ни во что не верить. То есть был бы для этих людей, по крайней мере, это под корень подрубить, что их стремление жить по совести, жить по правде, искать истину. Ни того, ни другого нельзя сказать. Но и о том, и о другом абсолютно твердо сказано. И теперь мы в чем находимся? Я не знаю. Остается что? Есть, значит, надежда. Надо жить правильно. И если есть, будем жить правильно, то жертвою Христовою есть надежда. Через покаяние мы спасемся. Надежда остается. Я вам приведу пример другой. Представьте, любому из нас человеку сейчас сказать, вот сегодня какое число? 20-е, да? 27-го вы умрете. Это точно, абсолютно, знаете, точно. Что с ним будет? Вы слышите, что с ним будет? Поэтому, знаете, поразительный факт. Редчайшие факты в истории христианской, когда только некоторым открывался день кончины. Не знает, когда. Митрополиту Филарету Дроздову, свидетелю, да, ему было открыто только 19-е число. И он каждый месяц готовился к этому 19 числу. Слышите? Верно. Он 19-го и скончался. Но когда 19-е? Видите, нельзя, оказывается, нам открыть точно. И я вот когда действительно посмотрел на одну группу фактов, то есть, отцы говорят, вечное мучение, на другую факту – нет, нет. Бог – любовь есть, и не для того Он творил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям. То и другое. Ну а как же, как же? И потом понял, вот нельзя нам твердо сказать, что мы помрем в такой-то день. С ума сойдем. В любом случае. Вот какая ситуация. Так что нет. Человеку надо искать истину. И надо стремиться жить по совести. И совести не какой-нибудь, а православной, христианской. Вот так.
Вот следующий очень интересный вопрос. Как вы прокомментируете обвинение вас в ереси за некоторые ваши утверждения?
Вы знаете, это прекрасно, когда вот так именно спрашивают. Хуже нет, когда по углам. Причем самое любопытное, чем я поражаюсь иногда, вы как человек и спрашиваете, он даже не читал ничего, он услышал. Я думаю, голубчик, ты читал что-нибудь? Нет, ничего не читал. Ничего. Ну вот, насчет, видите, это первое обвинение, что Осипа учит о невечных муках. Оказывается, он не учит. Он приводит честно то и другое. Не учит. Вот видите, как нужно быть осторожным. Ну, второе, о чем еще говорят? о некрещенных младенцах, что Осипов говорит, что, что утверждается, что Осипов говорит, нужно крестить только взрослым. А опять ничего подобного. Осипов говорит, что каждый родитель должен смотреть, что полезнее с точки зрения спасения для ребенка, когда он примет сознательно христианскую веру, сознательно отречется от сатаны и всех дел его, или когда он ничего просто не понимает, его крестить можно во что угодно, хоть в синагогу, хоть в мечеть, хоть в христианский храм, во что угодно. Христианство, крещение – это ж не магия. Это ж не магия, что можно что-то сделать, и все. Потому что Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А о детях он прямо сказал, таковых есть Царство Небесное, когда его не пускали. Понимаете, какие да, замечательные, так сказать, вот факты, факты. И хочу вам сказать, что в Древней Церкви, возьмите хотя бы 4-е столетие, расцвет богословия и всего. Кто здесь верующий, знает, если бы праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Все они крестились, знаете, когда? Их, думаете, в детстве крестили? Ничего подобного. Нет. Василийке в 30 лет. То же самое Иоанн Златоуст и Григорий Богослов 24-26 лет. Амвросий Медиаланский, которого сегодня мы тоже самое празднуем, то же самое. Почему? Все понимали, что нужно сознательно же отречься от сатаны и сказать о своей верности Христу. Я верю, Господи, и потому прошу крестить меня. И так было. Но, знаете, какой интересный факт? Тем не менее, в Западной Церкви, это Италия, ну, Западной Европейской Церкви, уже к V веку уже началось крещение детей повсеместное. На Востоке, то есть в Восточной Православной Церкви, только к IX веку установилась практика крещения детей. Слышите, к IX веку. На Руси у нас еще в XI веке детей не крестили. Эта практика постепенно входила. Вывод. Вывод какой? Пожалуйста, если кто из родителей считает, что он воспитает ребенка, что он сделается действительно православным, что он подтвердит те обеты, которые за него принесли, пожалуйста, крестите и воспитывайте. Если этого нет, воспитайте так, чтобы он сам пришел к вере православной и сознательно сказал: «Господи, я верую и прошу крещения». Вот только и всего. Верите? Никакого запрета этот еретик не объявил. Можете крестить как угодно, по своему рассуждению.